Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии Православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зеленский. И вы, дорогие братья и сестры, через минут 20 можете задать вопросы отцу Роману. Телефон редакции 387-04-11. 387-04-11. Братья и сестры, нынешний год особенный. Мы переживаем именно в этом году 90-летие русской царской Голгофы. И поэтому мы продолжаем царскую тему. И сегодняшний наш эфир посвящен искупительному подвигу царя нашего Николая II. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас тема об искупительном подвиге царя Николая. Братья и сестры, однажды государь сказал Столыпину знаменательные слова, которые тот промыслительно записал. «Если Богу нужна искупительная жертва за грех моего народа, для спасения России, я согласен быть ею, да свершится воля Божия». Эти слова нашего самодержца открывают всю глубину его подвига. Народ согрешил пред Богом, изменил своему богопомазаннику, а святой царь ищет способ спасти народ. Сам Господь раскрывает ему тайну своего промысла, предлагает ему возможность спасти обезумевших людей. Но путь, которым должен пойти наш государь, является крестным. Как Господь наш Иисус Христос прошел этим страшным путем, так и святой царь должен пройти им. Но, к сожалению, братья и сестры, даже среди большинства почитателей светлой памяти царя Николая II, большая часть людей не понимает смысл отречения нашего государя. А это то ключевое, что напрямую связано с вопросом о покаянии России. А чтобы разобраться совсем по порядку, необходимо вспомнить благочестивый обет 1613 года, клятву верности, которую дали наши предки, служить верно благочестивейшим государям из дома Романовых. Прочитаем, братья и сестры, некоторые важные выдержки из утвержденной грамоты Великого Московского Земско-Поместного Собора. «Послал Господь Бог Свой Святый Дух в сердца всех православных христиан, яко едиными усты вопияху». Хотел бы обратить внимание, братья и сестры, какие здесь слова. «Послал Господь Бог Свой Святый Дух в сердца всех православных христиан, яко едиными усты вопияху, что быти на Владимирском и Московском и на всех государствах Российского царства государем, царем и великим князем сия Руси, самодержцем тебе, великому государю Михаилу Федоровичу, целовали все животворный крест». Обращаю внимание, братья и сестры, на эти слова. «Целовали все животворный крест и обет дали». Не просто обет, а обет, обещание Господу Богу, что за великого государя, Богом почтенного, Богом избранного и Богом возлюбленного, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России, самодержца, за благоверную царицу великую княгиню и за их царские дети, которых им государю впредь Бог даст души свои и головы положите и служите им, государям нашим, верою и правдою всеми душами своими и головами. Заповедано, чтобы избранник Божий, царь Михаил Федорович Романов, был родоначальником, правителем на Руси из рода в род, с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем. И кто же пойдет против всего соборного постановления, царь ли, патриарх ли, и всяк человек, да проклянется таковой всем веке и в будущем. Отлучен бо будет он от Святой Троицы. Вот какие великие страшные слова. Проклянется таковой всем веке и в будущем. Это напрямую и нас касается. И нового государя, помимо государя царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца, и их царских детей, которых им, государям, впредь Бог даст, искати и хотите, иного государя из каких людей не буди, или какое лихо похочет учините, то нам, боярам и окольничьим, и дворянам, и приказным людям, и гостям, и детям боярским, и всяким людям, на того из медника стоять и всею землею за один. Прочтоши сию утвержденную грамоту на Великом Всероссийском соборе, и выслушав на большее вовеки укрепление, быть и так во всем потому, как всей утвержденной грамоте писано. А кто уба не похочет послушать сего соборного уложения, его же Бог благослови. Я еще раз, братья, акцентирую ваше внимание на этих словах. Его же Бог благослови. И начнет глаголоти ино, и молву в людях чините, то таковой аще от священного чину и от бояр царских синклит и воинских, или инкто от простых людей, и в каком чину не буди, по священным правилам святых апостолов и вселенских седьми соборов, святых отец и поместных, и по соборному уложению всего извержен будет и от Церкви Божией отлучен. И святых Христов тайн приобщения, яко раскольник Церкви Божией, и всего православного христианства, мятежник и разоритель закону Божию. А по царским законам месть восприимет и нашего смирения, и всего освященного собора. Не буди на нем благословения отныне и до века. Да будет твердо и неразрушимо в будущее лето в роды и роды, и не приедет ни единая черта от написанных в ней. Вот, братья и сестры, какие замечательные слова. Обращаю ваше внимание, что написано о священного собора, то есть церковного собора. И также смотрите, какие слова. Да будет твердо и неразрушимо в будущее лето, то есть будущие года, в роды и роды. И не приедет ни единая черта от написанных в ней. А на соборе были Московского государства изо всех городов Российского царства, власти, митрополиты, епископы, и архимандриты, игумены, протопопы, и весь освященный собор. Бояре и окольничьи, чашники и стольники, и стряпчие, придворные чины, думные дворяне и дьяки, то есть министры, и жильцы, дворяне большие и дворяне из городов, дьяки из приказов, головы, то есть офицеры, стрелецкие и атаманы казачьи, стрельцы и казаки, торговые и посадские, и великих чинов всякие служилые и жилецкие люди». И из всех городов всего Российского царства выборные люди, своеручные подписи. А уложена и писана бы сия утвержденная грамота за руками и печатьми великого государя нашего царя и великого князя Михаила Федоровича, сия России самодержца, в царствующем граде Москве, в первое лето царствования его от сотворения мира 7121. Вот, братья и сестры, я процитировал очень важный текст. Хотелось бы обратить ваше внимание, что не случайно я так довольно пространно прочитал эту грамоту. Из истории России, братья и сестры, мы извлекаем следующий урок. Как только этот благочестивый обет был дан, так наши предки уже начали накапливать грех, то есть соборный грех, ибо неверность соборному обету, соборной клятве, приводит к соборному греху. Это совокупность всех грехов, которые шли против богоустановленной власти. После же 1613 года все русские люди и все подданные русского царя, то есть другие народы, входящие в империю, подпали под силу этого обета. Даже те народы, которые уже потом, через несколько веков, присоединялись к России, например, грузинское царство, даже они входили в ту реальность, то, что мы сейчас называем духовно Россией. Россия в первую очередь духовна. Это и есть этот обет. И насколько мы верны этому обету благочестивому, строить Россию как икону неба во главе с нашими царями, вот ровно настолько мы и верны Богу. Ровно настолько мы, братья и сестры, соответствуем замыслу Божию о нас, как о России. Ровно настолько мы и Россия. А что такое строить икону, то есть образ неба? А ведь на небе мы знаем, братья и сестры, Царствие Божие. А это значит, на земле воздвигать и утверждать царствие, то есть монархию. Вот смысл нашей земной жизни. В этом и проявляется Святая Русь. Некоторые утверждают, что, мол, Великая Россия и Святая Русь — это разные понятия, которые нужно разводить. Но это не так, братья и сестры. Где Великая Россия, там и Святая Русь. Ибо величие России проявляется в устремленности к святости ее народа. А это означает в утверждении на земле простой и мудрой истины. Где Господь, там Царствие. Ибо Он Царь царствующих и Господь господствующих. И икону неба надо написать на земле. В этом наши благочестивые предки видели смысл своего бытия. То есть, что вот икону неба надо написать на земле. Наряду с пшеницей прорастали и плевелы. Сатана совращал многих людей пойти против богоустановленной власти. Казалось бы, ничего не научило их смутное время. Вновь враги Христа и его самодержавия поднимали свои головы. И капля за каплей падала в чашу наших беззаконий. В этом и проявлялась тайна беззакония, так как это был сатанинский вызов Богу и его богопомазаннику, Христу земному. Причем православные христиане пытались несколько поколений, несколько веков сохранять эту благочестивую верность царям. Но люди грешны, и Господь ради нашего спасения предусмотрел великий выход из этой страшной ситуации, в которую мы попали. Когда грех достиг своего апогея, когда чаша беззаконий переполнилась, всемогущий Господь даровал нам царственного Искупителя, благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Николая Александровича, который является исторической иконой Божественного Искупителя Иисуса Христа. Но тут надо сразу сказать, что речь здесь идет о чисто иконографической жертве. И в этом исповедании царя Николая Искупителем нет такого вывода, что он второй Искупитель. Единый Искупитель Господь наш Иисус Христос. Мы признаем одного Божественного Искупителя Иисуса Христа и никакого другого. Но также, являясь православными христианами, а не какими-нибудь там иконоборцами, признаем, что у этого единственного Божественного Искупителя могут быть разнообразные иконы, то есть образы, как рукотворные, так и нерукотворные, живые. Многие святые угодники Божии говорили, что, например, царь живой есть образ Царя Небесного. И это наше святоотеческое наследие. Обратимся хотя бы к святителю Дмитрию Ростовскому. Почитаем святителя Филарета Московского. И мы увидим, братья и сестры, что это мнение всех святых отцов. Но несмотря на это, находятся лица духовного звания, которые с опломбом утверждают, что все это ересь, и что, мол, не существует никаких живых икон, живых образов, есть только рукотворные иконы, то есть деревянные. Они входят в противоречие со словами Спасителя нашего. «Кто видел меня, тот видел Отца, потому что я есть его образ». Вот слова Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, еще раз зачитаю слова Спасителя. «Кто видел меня, тот видел Отца, потому что я есть его образ». Разве тут речь идет о деревянном образе? Ясно, что о живом. Почему же до сих пор нормальное православное иконопочитание, кстати, утвержденное на Седьмом Вселенском Соборе, ставится под сомнение или совсем отвергается по отношению к Николаю II? Ответ прост. Не хочет дьявол, чтобы услышали правду о великом искупительном подвиге нашего самодержца, и приходит в ярость, так как здесь он потерпел сокрушительное духовное поражение. Святой царь Николай своими добровольными смертными страданиями искупил грех, клятву преступления, соборного обета Богу верой и правдой служить законным самодержавным царям из дома Романовых. Искупил грех соборный, который является собой совокупность множества крамольных грехов, которые как капля по капле стекали в чашу беззакония наших. Это, братья и сестры, искупление есть икона, образ первообраза искупительного подвига Иисуса Христа. На всякий случай я еще раз скажу, что это есть икона, то есть искупление, образ первообраза искупительного подвига Иисуса Христа. Кто кто отвергает, братья и сестры, даже саму возможность существования такого чина святости, как искупитель, тот находится в иконоборческой ереси. Ибо если посмотреть православно-догматическое богословие митрополита Макария Московского, вот процитирую, том 2, параграф 153, страница 148, но это так на всякий случай, то мы приходим к выводу, что церковь учит, что человек может стать искупителем чужого греха, если он удовлетворяет следующим требованиям. Первое. Когда на это есть воля Божия и согласие самого верховного законодателя и судьи. Второе, что мы читаем из догматического богословия. Когда лицо, принявшее на себя уплатить долг, само не состоит пред Богом в таком же долгу. Третье. Когда оно добровольно решается исполнить все требования долга, какие только предложит судья. И четвертое. Когда принесена такая плата, которая бы вполне удовлетворила за долг. Вот такие слова, братья и сестры, православно-догматического богословия митрополита Макария Московского. Все эти четыре условия святой царь Николай выполнил. Кроме того, святой Иоанн Златоуст, память которого мы вчера все праздновали, говорит, что искупителем может быть только царь. Для искупления чужого греха необходимы царские полномочия. И искупить он может только грех, направленный против него. Николай II, согласно со святым Иоанном Златоустом, будучи царем, искупил грех измены своего народа, то есть соборный грех, перед царствующим домом Романовых, то есть он искупитель греха, направленного против него. Он всегда своей кровью и смертью покупает не свои, а только чужие грехи. Искупительный подвиг святого царя Николая поэтому уникален и единственен в истории человечества, и он является единственным святым, который смог понести тяжесть креста этого подвига. Братья и сестры, вот есть хорошее сравнение царя Николая с самим Господом, Спасителем нашим. Отражено оно в стихотворении Сергея Бехтеева. Называется стихотворение «Николай II». «В те дни, когда мы все так низко пали, везде мне грезится священный образ Твой, с глазами, полными божественной печали, с лицом, исполненным небесной добротой. Тебя жалеть я не могу, не смею. Ты для меня по-прежнему велик. Перед тобой, мой царь, я вновь благоговею, и больно мне глядеть на твой державный лик. Слепой народ, обманутый лжецами, за чистоту души твоей святой тебя клеймил постыдными словами и казни требовал. Над кем же? Над тобой. Не так ли пал и царь коварный Иудеи, мессия истины, народная мечта, и Бога своего преступные евреи распяли на доске позорного креста? И царь был осужден на пытки рабской казни. Над божеством глумился весь народ, и люди-изверги убили без боязни того, кто создал мир, моря и небосвод. Но, победив в аду немые силы гроба, воскрес Господь и всем явился вновь. Побеждена врагов чудовищная злоба, и козни зла рассеяла любовь. Я верю, в день священного возмездия клятвопреступники, вас кара неба ждет, вас уличат в предательстве созвездия, над вами солнце правды не взойдет, и камни возопят от вашего злодейства. Вас грозно обличит правдивая судьба за низость ваших чувств, за гнусность фарисейства, за клеветы восставшего раба. Еще недавно так пред ним склоняя вы, клялися вы его до гроба защищать и за царя вождя, хозяина России, вы обещали жизнь безропотно отдать. И что же? Где слова, где громкие обеты, где клятвы верности, присущие войскам, где ваших прадедов священные заветы, а он обманутый, он твердо верил вам, он ваш исходный царь, смирением благородный, в своей душе он мог ли помышлять, что вы готовитесь изменой всенародной России честь навеки запятнать, предатели, рожденные рабами. Свобода лживая не даст покоя вам, зальете вы страну кровавыми ручьями, и пламя пробежит по вашим городам. Не будет мира вам, блудилище разврата, не будет клеветам и зависти конца, восстанет буйный брат на страждущего брата, и меч поднимет сын на старого отца. Пройдут века, но подлости народной со страниц истории не вычеркнут года. Отказ царя прямой и благородный пощечиной вам будет навсегда. Вот такие, братья и сестры, замечательные слова Сергея Бехтеева. И вот еще что, братья и сестры, также хотелось бы сказать, вот что следует также осознать, что понять искупительный подвиг Иисуса Христа ныне невозможно без понимания искупительного подвига святого царя Николая II. Если отвергается искупительный подвиг Николая Александровича, то не принимается и не понимается и искупительный подвиг нашего Божественного Спасителя, а значит, отвергается догмат искупления. До сих пор мы живы и остаемся русскими, как народ, только потому, что искуплением этим получили возможность покаяться в измене. Бог ждет еще от нас, братья и сестры, этого покаяния.
Батюшка, прости, так нам дозвонился наш радиослушатель. Выслушаем его. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Батюшка, можно задать вопрос? Меня вот мучает факт. Вот как вы относитесь к тому, что была расстреляна народная демонстрация 9 января?
Имеете в виду кровавое воскресенье, да?
Да.
Здесь вопрос там, конечно, такой, я бы сказал, совершенно правильный, конечно. Дело в том, что вот эти самые революционные движения, оно всячески постаралось подвигнуть простой народ идти и просить царя вот о разных благах земных. И вот эти вот революционеры, они находились среди простого народа. И когда наученные, кстати, вот попом Гапоном, который, по сути дела, оказался провокатором, он подвиг простой народ идти к царю и требовать вот разных благ. И когда солдаты перегородили дорогу, то революционеры стали в них стрелять из револьверов. Естественно, солдаты ответили им тем же. И началась бойня. Безусловно, государь совершенно здесь не виноват, как вот иногда обвиняют государя нашего, царя Николая. Вот. И, кстати, вот все революционеры потом и начали называть его кровавым после этого. И в учебниках истории в советское время мы часто вот об этом читали, воспитаны на этих учебниках, надо сказать. Так вот это все, конечно, вот эта хула на отца народа, она идет вот как раз от слуг дьявола, вот от сатанистов, которые вот спровоцировали вот это, конечно, вот это революционное такое движение, а простой народ оказался вот заложником вот этого безумия действительно революционного. Ну, так бы вот я мог бы ответить.
Батюшка, к нам еще дозвонился наш собеседник, радиослушатель. Мы слушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире?
Да.
Добрый вечер. Раба Божия Людмила. Можно задать вопрос?
Здравствуйте.
Мы в прошлый раз говорили о молитвах, которые вот были вычеркнуты эти поминовения царя. Вот спаси Божие люди твоя, там вот такие вот. А где можно достать такие молитвы, особо до революционных времен?
Да, очень хороший вопрос. Ну вот, к сожалению, эти молитвословы, они, ну, будем говорить, если издаются, то таким самоиздатом. И, к сожалению, вот нету такого постоянного, вот, чтобы их как-то издавали. В основном я пользовался историческими вот источниками, то есть вот находил молитвословы царской поры. И, конечно, ну, можно такой молитвослов найти. Есть репритные издания, надо сказать. Вот Троица Сергия Лавры, есть один молитвослов репритного издания 1915 года. Ну, будем так говорить, что, может быть, в некоторых церковных лавках вот можно встретить этот молитвослов. Хотя они были уже давно, это издание молитвослова. Но мы надеемся, что потихоньку, конечно, эти молитвословы будут издаваться. Православно верующий народ всегда будет эти молитвословы хранить внутри своего сердца. И, конечно, будем издавать. Вот Бог ждет еще от нас покаяния, как я вот уже говорил. Причем покаяния соборного. Ведь почему сейчас нету какого-то внутреннего единомыслия среди православно верующих людей? Потому что нету благодати соборности, когда все едиными устами бы исповедовали бы истину Божию. Обязательно лукавый ищет какие-то такие моменты, чтобы разобщить православно верующих людей, чтобы столкнуть их лбами, чтобы они не собирались вместе, чтобы разъединить их. И, конечно же, вот это все от отсутствия духа соборности. Поэтому и покаяние, оно должно быть соборным. Вот. А вот соборное покаяние, оно начинается с личного. А оно, в свою очередь, начинается с понимания того, что грех, вопиющий об оплате, побежден, и цена его смертная уплачена Искупителем. Царь наш Искупитель Николай Александрович открыл нам путь к воскресению православного русского царства. Вот это я бы хотел повторить, братья и сестры, чтобы вы как-то это сохранили в своем сердце. Царь наш, Искупитель Николай Александрович открыл нам путь к воскресению православного русского царства. И русский народ сейчас начинает просыпаться. Меняется сознание. Происходит такая вот метания, что по-гречески означает истинное покаяние, когда меняется все внутреннее в человеке. Человек заново начинает осознавать свою историю, Вот, братья и сестры, просто хочу сказать, что вот мой взгляд на историю, он резко изменился. Мне стало интересно изучать историю. Не то, чтобы раньше я не имел интереса к истории, но когда я стал на монархическую позицию, когда я стал изучать жизнь наших государей благочестивых, то вот этот интерес к нашей истории, он настолько повысился, что мне хотелось очень многое прочитать.
Батюшка, приступи, к нам дозвонился, сейчас радиослушатель ждет нас.
Я могу сказать, что, конечно же, вот это невнимание частицы за императором, это и являло собой вот эту духовную революцию, которая происходила внутри духовенства. Это привело к этой самой революции. А всякая революция от дьявола, от сатаны. И на пути вот этой революции стоял удерживающий мировое зло. Это наш государь. Ну вот наш самодержавный государь был вот как раз на пути вот этого мирового зла, на пути распространения вот этих сатанинских сил. Конечно же, вот они попытались извратить божественную литургию, когда они перестали вынимать частицу за государя. Ну, а вот убийство Павла Петровича, убийство Александра Николаевича, Александра II, это все вот как раз следствие нарастания вот этой тайны беззакония в России. Вот иногда обвиняют нашего государя, нашего царя Николая в том, что вот он был так, как бы такой слабохарактерный. Но ведь чаша гнева Господня уже переполнилась в его время. Ведь его дедушку Александра Николаевича убили революционеры, просто взорвали. А на отца его, Александра Александровича, Александра III, было множество покушений. И, конечно же, вот чтобы остановить вот это мировое зло, необходим был духовный подвиг. А просто физически противостоять этому злу было в тот момент уже невозможно, потому что чаша, она уже наша в беззаконии, переполнилась. Гнев Божий был на народ, который отвергал своих богопомазанников.
Да, еще ответим матушке, что нога батюшка служит в храме Серафима Саровского святого, что в тюрьме Фарносовом. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Братья и сестры, спасибо вас, Господи, за вопросы, но я продолжу. Вот мне вот всегда очень нравились стихи Сергея Бехтеева. Вот как прекрасно звучат чудные строчки в его стихотворении «Царь», как они созвучны нынешнему состоянию душ многих православно верующих людей. Вот, позвольте, братья и сестры, я прочту это замечательное стихотворение. «В муках изведав народное горе, жалкой разбитой душой, ищем мы робко с надеждой во взоре мира в юдоле земной. Глядя в прошедшее наше сурово, каясь, как прадеды в старь, шепчем мы жадно заветное слово, слово желанное, царь. В нем все стремления и чаяния наши лучших забытых времен, тех, что не будет и не было краше в прошлом счастливых племен. Царь — это солнце блистательной славы, царь — это гордость страны, грозная сила могучей державы, страшный врагам без войны. Царь — это вера и правда святая, звон златоглавых церквей, Русь богомольная, Русь вековая, дедов, отцов, сыновей. Царь — это вдовьи отертые слезы, труд безмятежный в глуши. Царь — это лучшие светлые грезы любящей русской души». Вот такие замечательные стихи Сергея Бехтеева, братья и сестры. Вот тут сказано: «Царь — это вера и правда святая. Неужели же мы забудем нашу веру, отвернемся от правды? наплюем на святость? Неужели нас не заставят задуматься слова Священного Писания из книги Иова Многострадального, написанные также на иконе святаго царя Искупителя нашего Николая Александровича? «Аще бо не его ради погубил бых уба вас». Это вот тут ссылка, книга Иова, 42 глава, 8 стих. Вот это, эти слова я как раз нашел в Библии на церковно-славянском языке. Вот они следующие, еще раз вам прочту. «Аще бо не его ради погубил бых уба вас». То есть, если бы царь Николай не пошел на искупительный свой подвиг, то мы бы все были истреблены. Вот смысл, вот, который вкладывается вот в эту икону.
И в эти слова святые. Батюшка, к нам дозвонился слушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Я хочу по поводу, вот, где взять эти православные эти издания, да, вот, со старыми... В общем, я держу перед собой вот православный толковый молитвослов 1907 года издание в Санкт-Петербурге, синодальная типография.
Да, да, да.
Издание Веренского Свято-Духовного Братства.
Вот этот сам текст у вас есть вот в этом молитвословии?
Да, 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 есть, я точно могу восстановиться.
А, да хорошо, молитесь тогда по этому тексту.
Не, ну я говорю, как люди, да, вот спаси люди, Господи, люди твои.
Вот. Ну, ну вот как там написано, как там написано, Маша? Это ценно будет вот от вас услышать.
Спаси, Господи, люди твоя, да?
И
благослови достояние твое.
Победы.
Победы. Победы благоверному императору.
Императору.
Нашему. Ну, вы говорили этот, сделать этот, императору.
И уже имя Господи весь, можно сказать, а можно просто пропустить. Вот,
да, благоверному императору имя, да. Ты сам есть, вот.
Имя,
да?
Отчество можно государю пропустить или просто сказать его же имя Господи весь.
Да, ты весь, его же, да, имя, да. На сопротивное дары твое сохраняет Христом.
Да, вот, вот так молитесь. Думаю.
А теперь это еще и это андак где-то есть у меня.
Вознесись на крест Божий.
Более, да, соединитому твоему новому жительству, Федро, ты твои дары, Христе Боже, вот веселина силой твоею. А вот сейчас я найду 201-я страница. Вот я молилась. Вот. Не занимаю я эфира, то я этот.
Ничего, мальчика, все хорошо.
Ага.
Да, это очень важно, что вот вы начинаете.
Может восстановить это можно в это каким-то образом. Ну, типа это, типографским способом.
А, вот, да, конечно, мальчика, вот сейчас существуют разные типографии, вот, которые восстанавливают как раз разные вот такие ветхие издания. И, конечно же, можно туда обратиться. И листики, конечно, можно там склеить, и переплет сделать твердый, чтобы вот листочки не распадались. Ну, конечно, вот тут надо договариваться. Сейчас все это, конечно, может быть, недешево стоит, но, тем не менее, вот это все можно как-то вот сделать с Божьей помощью.
Матушка, еще имела в виду такой вопрос, как бы это людям передать, чтобы было их побольше, и тиражировать именно вот такие дореволюционные издания.
Я считаю, надо делать ксерокопии. Я считаю, конечно, нужно вот сканировать такие вот чудные царские молитвословы, издавать их, всячески стараться распространять. Потому что они отражают настоящие наши исторические тексты, по которым и надо молиться, конечно, по которым молилась вся наша православная церковь, по которой все наши святые угодники Божии молились. Вот это, конечно, очень важно. Спасибо, Господи, матушка. Если пока нет вопросов, я тогда продолжу. А родился ведь наш государь в день памяти святого Иова Многострадального. А страдания святого Иова стали прообразом страданий самого Спасителя мира. Вот видите, какая духовная связь. Ведь сам отец нашего народа, Николай Александрович, говорил Столыпину следующие слова. «Нет, Поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность. Я обречен на страшные испытания, но я не получу моей награды здесь, на земле. Сколько раз применял я к себе слова Иова, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Если Богу нужна искупительная жертва за грех моего народа, для спасения России, я согласен быть ею. Да свершится воля Божия, вот что говорит наш царь Николай. Для России, для ее счастья я готов отдать и трон, и жизнь. Вот эти слова нашего великого государя, они отражают его позицию, его внутреннюю духовную позицию. Он был готов всем пожертвовать, и престолом, и самой жизнью своей ради нас.
Благодарим вас, батюшка, к нам дозвонился слушатель. И говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Боже, благослови него.
Батюшка, я хотела бы, если можно, прочитать тропарь, но не тот тропарь, который мы используем в Царемученику, а другой, где вот говорится об искупительном подвиге.
Можно? Конечно. Пожалуйста.
Искупающий грех народа русского, распялся и сихристый Царемученич Николы. Яко же весенняя твоя жертва, юженица нету, быть за спасение России. Всех врагов твоих простивши, заповедовался нам любовь, яко Николи же отпадает. И ныне моли Христа Бога, даровать нам прежде к Отца покаяния, и престол православных царей в России воздвигните.
Ну вот, такой вот тропарец, да?
Да, тропарец.
Вот, а, кстати, вот сейчас существует еще один тропарь святому царю нашему искупителю Николаю и жертве Христовой в подобие, яко агнец непорочный, волею, полагающийся во искупление греха измены народа русского, царству себе разделившемуся, в себе же дарующее исцеление, святый царю искупителю Николы, страдания твои смертные славим, ими Бог царствие воскрешается, во славу царя Бога Небесного и во спасение душ наших. Но это, братья и сестры, вот наши православные верующие люди, они пишут очень сейчас много разных и акафистов, и молитв. И вот дает Господь людям, православно верующим, писать о государе. Очень много вариантов разных молитвословий сейчас существует. Народ молится и прославляет всю царскую семью. Вот, и царицу Александру, и царевича Алексея, великий княжон, всех наших государей. Потому что все наши государи, они святы, они богопомазанники, Христы земные. И их надо особо почитать и молиться им. Ну, продолжу, братья и сестры, о нашем государе, что вот он добровольно сошел с престола ради нашего будущего спасения. Господь-то наш Иисус Христос, ведь он тоже отказался от престола Давидова. Вот он был из колена царя Давида, но он добровольно отказался от этого престола и пошел на крестные страдания. Ради спасения всего человечества, Спаситель наш, Он показывает нам, что ради всех людей, которые только задумаются и придут к Богу, ради вот всякой пшеницы, не важен этот престол, а важно спасение душ человеческих. Начался искупительный подвиг, когда государь добровольно в уподобление Господу Иисусу Христу пошел на свою Голгофу. Как ясно теперь, братья и сестры, видно, что отречение Христа земного от престола царя Давида ради искупления нашего соборного греха, измены, это переход от царского служения, удерживающего мировое зло, к царскому жертвенному служению. То есть это сошествие с престола произошло. Вот историческое сошествие с престола. Он по-прежнему оставался царем. но принял на себя терновый венец. И даже, братья и сестры, вот сейчас образы некоторые, иконочки существуют, когда царь Николай изображен с терновым венцом. Ну, а если уж по правде Божией рассуждать, то он от нас никогда не отрекался. Он отрекся в том смысле, что от престола. Некоторые ложно думают, что государь, мол, от нас отрекался. Ведь это мы отреклись от него, как от Христа земного. И кто ведь отрекся? Самые, казалось бы, верные люди, архиереи, духовенство, генералы, офицеры, даже казачьи атаманы и многие-многие другие. Такое, братья и сестры, ослепление духовное постигло Россию, а государь шел на подвиг. Он возжелал исполнить волю Божию, положить жизнь свою за други своя и за весь народ. И вот с того момента, когда государь отрекся от престола, русский народ уже не мог его спасти. Вот некоторые говорят, что, мол, спасти должен был бы русский народ. Вот не хватило какой-нибудь роты солдат. Что бы получилось, если бы ученики Господни помешали Господу нашему Спасителю взойти на крест? Ведь что сделал апостол Петр? Он, когда пришли брать Господа нашего, слуги архиереевы, он отсек ухо одному рабу, архиереву. Господь сказал Петру, чтобы он, что неправильно поступил. По сути дела, нельзя препятствовать было Господу Богу спасать нас. И вот в этот момент, когда уже государь исполнял иную задачу, уже ничего сделать было нельзя. Государь шел на свой подвиг искупительный ради нашего спасения, будущего воскресения России. И в этом его величайшая святость. Вот удивляешься величию его подвига и поражаешься тупости некоторых, казалось бы, православных людей, которые обвиняют его в слабости, подверженном чужим влияниям. Вот сейчас сам царь Николай, братья и сестры, ответит на вызовы вот таких людей, которые обвиняют государя в слабости. Я имею твердую и полную уверенность, что судьба России точно так же, как судьба моя и моей семьи, находится в руках Бога, который поставил меня на мое место, что бы ни случилось. Я склоняюсь пред его волей с сознанием того, что никогда я не имел иной мысли, чем служить стране, управление которой он мне верил. Это был девизом государя. Вот эти слова, они показывают и говорят о многом. А вот, надо сказать, еще есть одно свидетельство, что он сказал 30 декабря 1916 года английскому послу, которому стал говорить государю о необходимости заслужить доверие народа. Государь ответил: «А не так ли обстоит дело, что моему народу следовало бы заслужить мое доверие?» Вот, ведь смотрите, какие слова. «А не так ли обстоит дело, что моему народу следовало бы заслужить мое доверие?» Ну, также вот этот же самый английский посол начал вот его намекать о каких-то там влияниях. Ну, например, вот Распутина. А он сказал английскому послу следующие слова: «Вы, очевидно, думаете, что я следую чьим-то советам, выбирая своих министров. Вы совершенно не правы. Я их выбираю сам, без посторонней помощи». Вот что ответил наш святой государь.
Батюшка, к нам дозвонился радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Объясните, вот, пожалуйста, я по поводу 9 января хочу спросить. Такое впечатление, что царь потерял диалог с народом. Он как-то объяснил вот эту трагедию 9 января народу. Ведь народу надо объяснять, с народом должен быть диалог, чтобы не воспользовались враги православия этим вот отсутствием диалога. Какое-то объяснение было со стороны царя Или вообще диалога не было царя с народом никакого? Можете объяснить?
Как же? Безусловно, государь, он объяснил и общался с народом, и объяснение было народу, конечно. Ведь я еще ведь забыл сказать, что ведь когда государя венчали на царство, вот надо сказать, уже тогда было такое столпотворение народа. Вот, кстати, почему его начали кровавым там его, вот, говорить про него такую вот, по сути дела, вражью мысль. Многие люди позарились вот на такой вот дешевый хлеб. Разные дешевые подарки кинулись, и началось столпотворение. Люди передавили друг друга. И в тот момент государь очень печалился. Он многим семьям помогал, вот тем, кто пострадал. Он просто обеспечил многие семьи. Сколько он сделал для простых людей, просто даже если начинать перечислять, это бесчетный, огромный список, кому он лично помог. И сколько государыни помогало всем простым людям, подданным своим, и объясняли, все говорили. Но ведь как избежать было эти провокации? Ведь революционеры, они не дремали, они пытались всячески вот подтолкнуть народ, тот, что потом вышел и стал пушечным мясом. Ведь вот есть моменты, которые уже не остановить. Вот это такие процессы, которые, когда начинаются, их раскручивают, эти процессы. А потом уже не могут их остановить. Вот это что-то было в этом роде. И, конечно, государь и общался, и объяснял, и помогал многим семьям. Храни вас Господь.
Значит, как нам дозвонился радиослушатель, на сегодня это мы принимаем, братья и сестры, последний звонок, потому что, к сожалению, эфирное время очень быстро пролетело в общении с вами. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Говорите, мы вас слышим. Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы выступаете за нашего царя Николая II, да, а вы забыли, как он беспощадно расстрелял детей и народ, когда шли к нему с хирургами этими, а? Так это вы забыли? Теперь уже святые его превратили, а?
Я только могу только сказать, что он прославлен в лике святых нашей святой православной церкви, нашим православным народом. А насчет хоругвий я вам скажу, что была просто разграблена церковь. Вот эти самые революционеры, вот эти вот элементы революционные, они ворвались в храм, схватили эти хоругви, не спрашивая ни священства, ничего, и пошли с этими хоругвями, и прикрываясь ими, а за хоругвями они держали револьверы. И просто конкретно стреляли вот в простых солдат. Это была ситуация, которую нужно было остановить. Поэтому здесь вот это наша вот такая история, и, конечно, здесь а все обвинения, ни в коем случае нельзя обвинять нашего царя в этой ситуации. Храни вас Господь.
Батюшка, к нам дозвонился еще радиослушатель, уже очень просится в эфир высказать свое мнение.
Да.
Выслушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка дорогой, я вам очень благодарна за эту передачу, за все ваши выступления о государе нашем великом. И очень благодарна, что вы стихи Сергея Сергеевича Дегтяева привели в этой передаче. Будьте добры, если возможно, какие-нибудь ваши координаты, где можно было там посетить ваш храм или как-то с вами встретиться, оставьте, пожалуйста, на радио, а я туда подъеду.
Да, матушка, конечно. Вы можете потом мой телефон даже взять на радио. Храни вас Господь.
А приехать к батюшке вы сможете встретиться с батюшкой в следующее воскресенье, даст Бог. Батюшка всегда приходит пораньше. Вы скажите время, ради Божией. Пожалуйста, приезжайте в редакцию.
Братья и сестры, ну вот сейчас я веду пасторский час с 7 до 8 часов вечера по воскресеньям. Если что, приезжайте вот сюда на радио, и я вот могу так как-то вот, если вот успею что-то, или дать свой телефон, или как-то поговорить после вот выступления. Храни всех Господь, братья и сестры. Спаси Господи за добрые слова.
Благодарим вас, дорогой отец Роман. И напомню, братья и сестры, в студии Православного радио Санкт-Петербурга провел пасторский час священник Роман Зеленский. Благодарим вас, дорогие братья и сестры, за то, что вы были с нами, слушали, звонили, задавали прекрасные вопросы, и батюшка отвечал на все те недоуменные ваши вопросы. И милости Божьей ждем батюшку снова. Храни вас Господь.